50-й Псалом, 17 по 19 стих, мы читаем следующие слова. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь, жертву Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». Аминь. Книга «Псалтирь», которая хорошо нам известна, мы любим читать из этой книги эти замечательные псалмы. Она еще называется «Книга восхваления». И она определяла в Израиле истинный, так можно сказать, дух и сущность поклонения Богу. Книга «Псалтирь» имеет много направлений, она считается поэтической книгой. Но более всего, когда вникаешь в нее, она имеет и пророческую сторону, молитвенную основу. И удивительно, что вот большинство псалмов, они переведены на музыкальный мотив, и трудно сегодня даже представить себе, как вообще пелся 50-й псалом. А ведь вначале сказано, что начальнику хора псалом Давида. Вот у восточных народов есть такая традиция, они поют то, что видят, то, что переживают. И мы не знаем сегодня, или, может быть, не знакомы вот с музыкальным воспроизведением этого псалма, псалма сокрушения. Поэтому книгу «Псалтирь», она имеет и такую основу, это прежде всего действие Бога, как творца и вершителя истории рода человеческого. И вторая ее основа, так можно сказать, история Израиля. И если внимательно читать эти псалмы, они как раз и раскрывают вот эту духовную суть того приближения Израиля к Богу, того удаления его от Господа. И по сей день в синагогах поют псалмы. Эту традицию сохраняет сегодня и наша поместная церковь. И мы хотели бы передать последующим поколениям, если Господь продлит жизнь, последующим поколениям желание сердца передать эту духовную силу и красоту песнопения из книги «Псалтирь». И вот сколько себя помню в этой церкви, когда поются псалмы, то как-то вот дух оживает. И мы как-то по-особому реагируем на песнопение из книги «Псалтирь». История говорит, что Давиду принадлежит более 75 псалмов из этой книги. И 50-й псалом – это молитва покаяния. Это не молитва исповедания только. Это не молитва только раскаяния, это подлинно молитва покаяния. Мы иногда говорим, что мы приносим покаяние один раз в жизни, то есть когда идет процесс нашего духовного становления, мы получаем Духа Святого, и в этот момент мы рождаемся свыше. Но вместе с тем, иногда в жизни христианина, к сожалению, бывают такие моменты, когда ему нужно вернуться к покаянию. И мы знаем это библейское повествование, обращение к Ефесской церкви из книги Откровения, когда ей дана высокая оценка духовного состояния, но Дух Святой нечто находит такое, может быть, для нас сегодня опять до конца неосмысленно. Ты оставил первую любовь свою. Ты оставила первую любовь свою. Вспомни, откуда ты упал, и покайся, написано. И твори прежние дела. И вот Давид, зная Бога, однако произошла эта духовная трагедия. Он в этом псалме изливает мучение своей души после того, когда именно был облечен его грех. Иногда мы радуемся тому, когда души подходят сюда и приносят покаяние. Мы делаем призыв, и мы должны это делать. Но жизнь показывает, что не всегда эта публичная молитва соответствует покаянию, потому что не молитва служит покаянию, а наше сокрушенное сердце, которое влечет нас к Богу, и мы готовы не смотреть ни на кого и ни на что, но только прийти пред лицо Его и сокрушиться сердцем. Мы знаем молитву Анны, когда она только открывала уста свои, и Илии показалось, что она пьяна, но она изливала пред Богом печаль свою. И мы знаем, как Бог чудно ответил на ее молитву. Можно представить, что никто, как Давид, не мог сравнивать жертвоприношение, как он сравнил с самой большой жертвой сокрушенного сердца. И он говорит: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь». Мы знаем, что очень много, говорится в Ветхом Завете, приносилось жертв. И никто, как Давид, имея возможности большие, приносил очень много жертв, думая, что этим человек угождает Богу. Да, Бог повелел в своем слове в свое время приносить животных в жертву. Но для чего? Вместо кого? Какую цель имел Господь? Мы, читая Библию, видим с вами, что именно через жертву Господь хотел приблизить нас к себе. Хотел повернуть лицо наше к себе, чтобы в этих видимых знаках что-то представить нам пред Ним. Я не хочу сказать в адрес осуждения, но в адрес рассуждения, что ошибка исторических церквей сегодня в том, что именно жертва Христа, Его сила крови затмевается каким-то посторонним, человеческим, видимым, хотя это время уже давно закончилось. Бог хотел жертвами повернуть лицо человека к себе, чтобы человек ощутил, если так можно сказать, эту близость. Но однако мы видим, что жертвоприношения настолько стали в большинстве своем формальными, что Дух Святой через пророка Исаию говорит: «Опротивили мне ваши жертвы, они мне противны». И мы читаем в книге пророка Исаия, 1 глава, с 11 стиха, следующие слова: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». «Не хочу, — говорит Дух Святой устами пророка Исаии». И далее он говорит: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите, рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Нас иногда спрашивают, какое значение вы придаете посту. И мы сегодня знаем много рекламы о посте, но суть его заключается не в воздержании от пищи, а в изменении образа жизни, в изменении отношения к ближнему своему, изменении отношения к Богу. И мы знаем с вами, что жертвы приносились в торжественной обстановке. И когда освящался храм, то Писание говорит, что было принесено более 200 тысяч овнов. Мы даже представить себе не можем это количество и место, где они могли находиться, и как это все приготавливалось, но это было нечто особое. И третья книга Царств, 8 глава, говорит о том, когда Соломон и священники вышли из храма, слава Божия наполнила его. То есть, когда наше видимое, человеческое, именно, как бы, знаете, отходит на второй план, только тогда слава Божия может наполнить наше собственное сердце. И сам Христос, восходя в этот мир, сказал в послании к евреям: «Жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне, всесожжение жертвы за грех неугодны тебе». Мы должны признаться в собственном сердце, что нам гораздо легче и быстрее что-то принести Богу взамен собственного сокрушения. И мы читаем, что в приносимых жертвах человек должен был прийти с самым благодарным сердцем. Мы читаем о том, что сама жертва должна была вызвать сокрушение, сознание виновности пред Богом, потому что ведь сама жертва заколалась за человека, за его грехи. Именно тогда он должен был прийти с этой жертвой, когда только осознал свой грех. Но как часто делалось все наоборот. Жертва шла впереди, а сознания как будто не было. «Опротивили мне ваши жертвы», — сказал Бог через пророка Исаии. Если бы таковой человек приготавливал себя и готовил себя к этому, и если он это делал, то тогда и только тогда прощался грех. Бог в этой жертве видел иную жертву. И Дух Святой на страницах Священного Писания, начиная от книги «Бытие» до Нового Завета, всегда приводил на память эту жертву, всегда побуждал народ Божий взглянуть на будущую жертву, которая должна была принесена за весь род человеческий, и не только за грехи настоящие и будущие, но и за прошлые. И вот это для нас сегодня некая тайна, что Дух Божий в лице Иисуса Христа, принеся эту жертву, осуществил прощение прошлого, не только настоящего и будущего. То есть настолько, как пишет Каргель, Каргель пишет в своей книге, настолько грех грешен, что нужно было принести жертву за прошлое. А мы иногда говорим: «Господи, прости меня за это». Да, в этом есть некая духовная тайна, когда мы так говорим, но прошлое было принесено в лице Иисуса Христа, вернее, за прошлое. И Петр пишет об этом в своем послании, 3 главе 1 послания Петра, следующие слова. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшую их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись». То есть Бог, когда принес эту жертву Сына Своего, Он сошел в преисподнюю. Павел тоже подчеркивает об этом в 4 главе послания к Ефесянам. Сошел, чтобы проповедовать вот тем, которые еще до Него когда-то слышали, когда-то приносили жертвы, но им нужно было услышать о настоящей жертве, о жертве, которая удовлетворила Бога. И когда мы размышляем об этом, нам где-то немножко становится понятным сокрушение Давида. Он сокрушался так, как ни один человек. Кто из нас сегодня решится публично исповедовать свой грех таким, каким он был в нашей жизни? Я думаю, что никто. Нет сегодня никого из нас. Но Давид нашел в себе силы и не побоялся. Возможно, он не знал, что будущие поколения будут читать это сокрушение, но эту молитву свою он, как бы, знаете, переложил на музыкальное произведение, чтобы донести как можно больше, как можно чаще, что может с нами произойти, когда мы уходим от Господа. Действительно, в этот момент он подошел к такому жертвоприношению, которого хотел Господь. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божия, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои». Главная духовная проблема нас, как христиан, что мы привыкаем. Когда-то Израиль привык приносить жертвы. Десятками тысяч приносилось, но это было неугодно Господу. Что можно сказать сегодня нам, предстоя пред жертвой нашего Господа Иисуса Христа, который вошел во святилище не с жертвами животных, но со своей собственной кровью, принеся себя вместо нас? Как мы себя чувствуем перед Его жертвой? Ведь это самая большая, так можно сказать, нашим человеческим языком, жертва, потому что Бог отдал своего Сына. Кто-то сказал удивительные слова: нам не хватит самой вечности, чтобы познать глубину нашего падения, и глубину, и высоту, и широту, и долготу любви Божией, которую Он совершил через своего Сына, возлюбленного нами. Вот почему на протяжении истории Церкви всегда проповедовалось и исповедовался принцип, что Бог пришел во плоти, что Бог послал Сына Своего, и в этой жертве Он был удовлетворен. И благодаря этой жертве мы с вами получили прощение грехов и дар вечной жизни. Его не просто распяли нехорошие, мы скажем, люди, но Бог отдал своего Сына. Это самая великая жертва, которая свидетельствует о непостижимой любви Божией. И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в этот мир, говорит апостол Павел в послании к Галатам. Собственно, этим Израиль, к сожалению, не понял Бога. Был ослеплен. Удивительно то, что сам Пилат не нашел в нем вины. Язычник, который имел определенный опыт суда, не нашел, исследуя эту причину его предоставления на смерть, не нашел причины, за что его можно было бы казнить. Но Израиль утверждал, что по нашим законам он должен умереть, потому что он называет себя Сыном Божиим. С другой стороны, нужно было бы им прозреть, и ведь уже на самом деле, если он так называл себя Сыном Божиим, что этому содействовало, почему он так это делал? Нужно было бы им проверить, ведь, может быть, он на самом деле есть тот, которым себя называет. И мы сегодня знаем, разве мог человек накормить 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками? Это практически невозможно. Это ведь невозможно. И все ведь знали об этом. Разве мог простой человек сказать буре и волнам: успокойтесь, и наступила такая тишина на Галилейском море? Разве мог человек воскресить мертвого человека? Разве мог человек воскресить Лазаря после того, когда он уже стал разлагаться? Но насколько они были озлоблены, что даже не увидели в нем Сына Божия. И сегодня в богословских кругах современного иудаизма есть такая тенденция, что они ожидают царя. Да, в этом есть истина, и они правильно говорят, что Христос придет уже к ним во спасение как царь. И это не исключение к нам, язычникам, что мы знаем его как Спасителя. С одной стороны, по-человечески исключение, но в целом все люди грешные по своей природе. И евреи, и русские, и другие нации. Но мы знаем с вами, что Пилат был вынужден уступить ради своих личных корыстных целей. Поэтому для нас не может быть другой жертвы, других посредников, кроме жертвы Иисуса Христа, Господа нашего. И жертва Сына Божия рождает в нас сознание глубокой вины. Если бы мы сейчас с вами оказались у Голгофского креста, что пережили бы мы? Возможно, кто-то смеялся бы, говоря: «Сойди со креста, тогда уверуем». Возможно, кто-то из нас, подобно сотнику, сказал бы: «Истинно, этот человек был праведный». А возможно, кто-то, уходя от Голгофы, бил себя в грудь, сознавая, что же мы наделали? Что мы наделали? Безвинный оказался виновным. И удивительно другое, что только один разбойник осознал тогда свою вину и простил милостью у Господа, говоря: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие свое». Мы иногда так успокаиваемся в нашем положении пред Богом, в Его избрании, в Его положении, что Он рядом с собой посадил нас уже на небесах. Но чаще всего, наверное, пока мы на земле, мы должны уподобляться разбойнику и говорить: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Давайте мысленно постоим у Голгофского креста. Тогда, наверное, мы, подобно Давиду, сможем сказать: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертву Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Братья и сестры, как чудесно, что нам не нужно уже приносить жертвы. Она уже принесена. Бог ожидает, когда мы будем сокрушаться, когда мы на самом деле перечеркнем или в конце концов осознаем, что наше гордое «я», так оно нам мешает приходить к Нему так, как должно. Жертва Иисуса Христа должна родить в нас глубочайшее сокрушение, и в этом сокрушении должна родить у нас любовь к Нему. Павел подчеркивает в послании к Римлянам 5 главе, 5 стихом: «Любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть не нашей способностью. И даже тогда, когда мы сами себя исследуем, испытываем, нам нужно действие Духа Святого, чтобы на самом деле нам увидеть тайные уголки нашего сердца. Вот почему и в 8 главе к Римлянам сказано: «И Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, потому что мы не знаем иногда, что говорить». Любовь Божия излила сердца наши. И если это так, то я обязательно буду тогда любить Его. Я буду расти в Нем, мне захочется что-то сделать ради этой любви. Тогда захочется посвятить себя так, как Он посвятил себя для меня. А мы иногда говорим: да времени нет, да лучше в другой раз. Когда к Иисусу Христу подошел однажды книжник и спросил Его: «Учитель, какая самая большая заповедь?» Христос ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумом, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя». И удивительно был ответ книжника, человека. Он сказал: «Верно ты сказал, истинно ты сказал». И вот в 11 главе Евангелия от Марка подчеркнуто, он еще даже отметил и другую сторону, что это на самом деле самая большая заповедь и больше всех жертвоприношений и жертв. Еще раз подчеркнул этот израильский человек, знающий Бога, больше всех жертвоприношений и жертв. Вот чему учит эта жертва нашего Господа Иисуса Христа. Она учит нас, что Богу не нужны наши дела, Богу нужно наше сокрушенное сердце, а потом уже дела, согласно такого внутреннего состояния. «Господи, отверзи уста мои возвестят хвалу Твою». Отверзи, Господи, сердце наше, чтобы я мог полюбить Тебя так, как Ты меня. И не просто на словах, чтобы это была любовь, и выразилась она образом жизни. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. Жертву Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Да будет сердце каждого из нас в этот час сокрушенным, чтобы приблизиться нам к Господу Богу нашему и принести достойную жертву. Аминь.